находится. Но все-таки за там, тот год-полтора, что не разговаривали, что-то происходит сверх того, что ожидали?
Вы знаете, конечно, происходит, потому что был такой общий вопрос на предмет второго, вернее, третьего срока президента Путина. Как он обустроит свое пребывание во власти? Было понятно, что уйти от власти он не может по техническим причинам, просто потому что в той системе ценностей, которую он создал, человек, лишающийся власти, лишается и всех прав состояния тоже. Он становится беззащитным на самом деле, потому что суды его не защищают, законы его не защищают, его защищают только непосредственное участие во властных процедурах. Соответственно, уйти нельзя, потому что тебя-то, может быть, и не тронут, как бывшего президента, а твоих людей всех немедленно низведут куда-нибудь.
Да, немедленно-то всех людей, а их бывшие президенты тоже с ними что-то потом случается.
Бывает и такое.
Милошин, поэтому Пиночет, всякое такое.
Понятно, что уходить он не мог, значит, мы с умным видом виляли мозгом и решали, каким именно образом
он останется.
И была самая модная идея, что он останется премьер-министром, пересмотрев Конституцию для того, чтобы сделать Россию парламентской республикой, где ведущая партия назначает премьера, а премьер сильнее, чем президент, а президент становится декоративной функцией, как в Германии, например, или в Израиле. Оказалось еще проще. То есть долго-долго спорили, долго думали. Оказалось просто, не надо даже Конституцию-то переделывать, де-факто. Вот мы сейчас живем в стране, где понятно, что первая скрипка в руках у Владимира Владимировича Путина, а президент Медведев, иной раз, знаете, когда его слушаешь, даже не можешь сообразить, Медведев это говорит или Путин. Он каким-то таким образом настроил звук, он повторяет интонации. Нечто похожее очень было у господина Иваненко в «Яблоке». Вот он прямо интонации или Явлинского были. Это в некотором смысле серьезная проблема для страны, потому что президент действительно получился декоративным. Но меня-то больше всего по сравнению с предыдущим нашим обсуждением политических вопросов удивило то, что даже Конституцию не потребовалось пересматривать. Просто на премьера замкнули реальные функции, силовые функции, которые легко президент отдал, традиционная сфера деятельности президента, международную политику замкнули на премьера, все средства массовой информации были замкнуты на премьера. И в результате, даже не меняя Конституции, просто ее отодвинув в сторонку, ну, что, собственно говоря, неудивительно для нашей страны, для нашей традиции политической. Власть передали от себя к себе. И вот это и произошло. Причем именно потому, что вот такое холоднокровное отодвижение Конституции и законов в сторону произошло, ситуация, на мой взгляд, делается хуже. Ну, например, вот начался этот конфликт грузинский. По всем правилам, ну уж Совет Федерации должен был бы собраться и принять решение, имеем право мы вводить войска, хотим мы вводить войска на зарубежную территорию или не хотим. Никто у Совета Федерации не спросил. Я ни секунды не сомневаюсь, что он бы с восторгом одобрил, конечно, но как-то просто забыли спросить.
Вот вы как раз в своем одном тексте в интернет-журнале, да, замечательном ежа.ру, вот в ежике, вот как раз и замечательно сформулировали про эти пацанские понятия, которые появились. То есть они всегда были, но всегда это как-то чем-то прикрывалось, какой-то юриспруденцией. А сейчас просто, ну, просто раскинули пальцы. Вот моги мы хотим. Вот и сделали. А что скажешь? То есть вот все перешло на такой уже уровень. Мы действительно спорили про Конституцию, про возможности перемены Конституции. Оказалось, что можно просто, так сказать, раскинуть пальцы и сделать как пожелаем, так и сделаем. Митрич это говорил, да, в Вороне Слободке.
Да,
вот это такой Митрич. Ну вот давайте про эту войну чуть подробнее. Такие полярные, да, и я, как и вы, читаю интернет и думаю, что вы тоже там видите диапазон, да. Первая победа России, да, наконец-то мы всем показали, всем там Америке, Грузии, всем показали. Ощущение вполне победное. Ну, если говорить о публике, которая кормится там телевидением, то это ничего удивительного и нет. Но и в том, что мы называем интеллектуальной элитой, тоже есть некоторый такой патриотический подъем.
Ну, и естественно, на самом деле. Потому что взыграли старые дрожжи. А на самом деле, вот это самое печальное насчет старых дрожжей. действительно, мы же, и мне тоже хочется, чтобы моя страна была сильной. И вот в той системе пацанских ценностей, кто сильнее, тот и прав. И очень хотелось кого-то нагнуть для того, чтобы почувствовать себя сильным. А нагнуть мы умеем и хотим вот в тех самых силовых представлениях, в той системе ценностей, которая свойственна вот этому типу людей. Как вот посадили Ходорковского, да, значит, это значит, что мы круче, это значит вот всем остальным стоять бояться, команда. Вот это такой специфический язык. И почему нельзя выпустить Ходорковского? Потому что это, в этом языке это будет воспринято не как гуманность, не как милосердие, не как величие там, царя, например, который к...
милость к падшим, да.
Проявил, так сказать, благосклонность, а как слабость. Вот, значит, на него надавили, значит, его заставили, значит он струсил.
На него можно давить, да.
Значит, нельзя выпускать. Вот здесь то же самое. По сути-то дело, ведь получилось так, что в мирных условиях, без военного конфликта, Россия не контролирует свое, ну, как раньше говорили, мягкое подбрюще. Мягкое подбрюще тихонечко в мирных условиях отползает под НАТО и под Европейский Союз. И в этой ситуации понятно, что если нарыв не вскрывать, то он сам вскроется не в благоприятную для России сторону.
Вот тут-то и вводный вопрос, да? Что значит неблагоприятную для России сторону? Мы же...
той системе ценностей, которые мы сами себе создали.
Так правильно. Значит, если всерьез воспринимать те слова, которые мы сами себе и миру говорили 15 лет, то мы идем в Европу сами. Мы же... как бы типа Европа.
Последние лет пять мы идем от Европы. Поворотились к ней бронированные задницей и очень этим обстоятельством довольны.
Да. Так я не спрашиваю, я примерно представляю ваше мнение о том, в чем истинные интересы России, но по ощущению новейшая позиция начальства вполне себе совпадает с ощущением электората. Да?
Ну, это нормально. На самом деле, когда Николай Александрович Романов начинал войну с Германией для того, чтобы защитить, ну, как сейчас, для того, чтобы защитить наших сограждан...
Геополитический интерес.
Нет, тогда для того, чтобы защитить православных сербских братьев война начиналась. Был приступ патриотизма, значит, все эти военные эшелоны провожали цветами, и экзальтированные дамы там падали в обморок. А через два года, когда из продажи исчез сахар, хлеб еще не исчез, хлеб исчез позже при большевиках, Николай Александрович от него только ленивый ноги не вытирал. То есть на самом-то деле все эти вот восторги, они недорого стоят и быстро проходят, к сожалению. И вот сейчас понятно, что мы переживаем фазу этого восторга. Но мое-то дело политологическое, я-то должен... Ну, я как доктор, да, значит, вот...
Прыщик.
Да, вот прыщик вскочил, но я-то знаю, что это не прыщик, а симптомчик более серьезных вещей. И тут места для восторгов не наблюдается. Восторги пройдут, военная инфляция останется, изоляция России в международном сообществе останется, черная дыра останется.
Давайте с этого места я адвокатом дьявола выступлю. Вот вы говорите, и я там читаю вас, международная изоляция, как-то они не очень... Как-то они как-то сначала дернулись, а потом Евросоюз как-то так сдал назад. И понятно, что зимой у них холодно. Настолько холодно, что ссориться
да
никто не будет.
Ну, вообще, сытая, богатая, мирная Европа не хочет ссориться. И, собственно говоря, и Америка тоже не хочет ссориться. Но вот это та система такой европейской демократической бюрократии, которая развивается медленно, но неотвратимо. Ссориться они не хотят. Они не будут ради каких-то идеалов, свободы, демократии, еще чего-то, поставить под угрозу свое нефть и газоснабжение. Это понятно. И из этого, кстати, исходили наши стратегии, когда начинали. Европа струсит, они так думали. И она струсит. Не то, что струсит, она просто поведет себя в этом смысле рационально. Но точно то же самое было и в 68-м году, когда вводили войска в Чехию, Чехословакию тогдашнюю. Покричали, и вроде бы ничего, войны-то не началось, слава богу, но началось новое качество отношений, на самом деле. И здесь начнется понемножку. Значит, будут трудности с ВТО. Ну и черт с ним, с ВТО мы сами по себе хороши. Хороши, конечно, но машину вы будете покупать на 10-15% дороже, потому что ВТО автомобиль освобождается от таможенных отчислений.
Понимаете, а какая Дмитрий, значит, штука в том, что они будут машину покупать, им машину, тем, кто принимает решение, будем покупать мы с вами. Мы будем из налогов скидываться,
ну, да,
и покупать им очень хорошую бронированную от нас машину.
Им. Властям.
Да. Ну. Значит, поэтому этой обратной связью их не убедить. Да?
Власти-то?
Власти.
Власти никак не убедить.
Никак не убедить.
Речь идет только о населении.
А население? И... Население, вы же, так сказать, в своей статье замечательно написали о том, что там население ведет в светлое будущее, там, господин из «Единой России», который контролирует там масложировую промышленность, которая там подскочила, да, на инфляции. Населению давно могли бы многие вещи убедить, но для того, чтобы они их убедили, об этом надо рассказывать, да, не на волнах свободы.
Вот в том-то и петрушка.
Одна из петрушек. Стало быть, никаких объективных предпосылок для того, чтобы нашим политикам чем-нибудь холодненьким покапать на голову для более адекватного принятия решения нет.
Вы знаете, капает на голову неизбежно из самых разных источников. В частности, и народонаселение тоже. Потому что раз война, то надо много денег. Их берут из стабилизационного фонда. Да, значит, это хорошо, потому что есть стабилизационный фонд. Давно его хотели вложить, предлагали в отечественную промышленность, а тогда бы он сейчас вместе с фондовым рынком российским упал на 40% примерно. И здорово мы выглядели бы с этим стабилизационным фондом. Так вот, черпают деньги оттуда. Деньги, грубо говоря, не заработанные, значит, будет инфляция. Народонаселение тоже скоро, просто есть лаг некоторые, несколько месяцев. Люди почувствуют рост цен в январе, в декабре, в феврале.
Секундочку, люди почувствуют рост цен.
Они это не свяжут с войной.
Они свяжут с войной, не свяжут с Путиным. А им на вилы выбросят очередного какого-нибудь маленького человека, Кудрина или не маленького, да?
Да, эта технология очень надежно работает. Но когда-то наступает момент, когда вдруг люди начинают понимать, что здесь что-то не так.
Ну, для того, чтобы люди начали через...
Им надо рассказывать, как вы сказали.
Значит, либо через голову тогда надо рассказывать, либо они это понимают, как они это поняли в 88-м, когда еда кончается, да? Тогда им не надо ничего рассказывать по телевидению, они сами понимают. Но еда не кончится.
Люди понимали еще и в 70-е годы. Вот было понятно, что мы в лучшем случае буксуем, стоим на месте, вот как Советский Союз, где-то вот с середины 70-х ощущение простое, мне кажется, было.
Да, но
у
для того, чтобы изменилась политика, нужно было, чтобы люди вышли на улицы, а люди вышли на улицы не потому, что Сахаров или Солженицын, а потому что еды нет.
Конечно, да. Ну, это называется, когда уже власть совершенно уперлась рогом в стену и дальше двигаться некуда. Сейчас я думаю, что у нас гораздо более удачная политическая ситуация, чем тогда, потому что элита другая. И у нее есть совершенно разные интересы, разные группы этих элит, и они гораздо ловчей, быстрее понимают ситуацию и пытаются продавить свои интересы.
Вернемся к... У нас просто звонок висит. Вернемся к теме наших элит. Олег из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я слушал, кажется, по BBC в связи с этим грузинским конфликтом выступление господина Коэна. И когда шел вопрос о конфронтации, он в конце концов, уже не говоря о том, кто прав, кто виноват, просто сказал, что у западных стран и к ним припнувших в несколько раз больше ВВП, по этой причине России нужно согласиться с любыми их условиями. Поэтому мне возникает такой вот вопрос. А где, собственно говоря, кончается пацанство и начинается реальполитик? Вот мне кажется, что и там вопрос об истине вообще никак не фигурирует.
Понятно, спасибо, Олег, за мнение.
Я не все понял.
Ну, суть вопроса, скажем так, если спрямить немножечко, что у них такое же пацанство. Они точно так же раскидывают пальцы, исходя из...
Да, безусловно. Своих,
да?
Ну,
значит, у нас не пацанство, а реальполитик?
Понимаете как? Демократия не есть гарантия от глупости. Демократия – это тот институт, который глупость позволяет раньше диагностировать и эффективнее исправить. С моей точки зрения, например, то, что сделали Соединенные Штаты в Ираке, это вот элементарная глупость, пацанство то же самое, которое... Они были уверены, что вот они придут, привезут демократию, и там все зацветет и запахнет.
Молодые еще.
Ну, я думаю, что не столько молодые, сколько глупые. Значит, это касается не Окона, это неоконсерваторов американских. Ну и, собственно говоря, все североамериканское общество в количестве 60-70% взвыло против этой политики, и господина Буша рейтинг очень сильно упал, потому что есть свободные средства массовой информации, которые позволяют эту акцию всерьез по-разному оценивать. Если не сдерживать начальство, так оно всегда будет раскидывать пальцы. В любой стране это свойственно начальству, это свойственно человеческой натуре.
Вернемся к этой теме, к Грузии. Да? Нашу реакцию кто-то считает прекрасной, замечательной, кто-то неадекватный, кто-то преступный. Как вы оцениваете сами то, что смесь гениальности, глупости и преступления в нашей реакции на действия Саакашвили?
Меня больше печалит предсказуемость. То есть, понимаете, мне казалось, что Южная Осетия – это что-то типа Вороньей Слободки, когда вот там, если помните, кто-то застраховал свою комнату, все жильцы остальные решили, что раз застраховал, значит, он квартиру подпалит, они тоже, в свою очередь, застраховали, и Воронья Слободка вспыхнула, подожженная
с четырех сторон.
Здесь вопрос, кто именно поджег, очень интересен с точки зрения эмоциональных выяснений, кто прав, кто виноват, но то, что Южная Осетия стремительно шла вот к вспышке, мне кажется, было понятно даже еще и тогда, перед войной. Я надеялся, что удастся, но не удалось удержаться помимо. Ну так вот, значит, в этой ситуации Россия оказалась заложником своей собственной системы ценностей. Вот если бы мы... Сначала мы разогреваем этот конфликт, там, даем гражданство, подбрасываем туда немножко керосинчика, значит, все время провоцируем господина какой-то, а как господин какой-то обстреливает грузин, грузин им отвечает. Потом мы получаем вспышку, что косвенно свидетельствует о том, что Россия не справилась с функцией миротворчества. Коль скоро есть война, значит, тот, кто обеспечивал
факту,
мир,
да,
не справился.
Другое дело, что было задачей того, кто обеспечивал мир, да?
Вот, реальной задачей. Да, вот на самом-то деле, нам надо понять, чего они на самом деле хотели. Хотели они на самом деле обеспечить мир, или они хотели на самом деле на медленном огне поджаривать Саакашвили, который сильно неприятный человек с точки зрения российского истеблишмента. После этого началась война, мы победили в военную фазу, несомненно, причем достаточно эффективно и достаточно быстро. Тут нельзя этого отрицать. Военные сработали хорошо. А после этого начинается разбор полетов и сбор оплеух от мирового общественного мнения и от экономики тоже. Потому что есть некоторые абсолютно неизбежные последствия этого конфликта. Мы можем наплевать на общественное мнение, мы можем пренебрегать там ВТО и всем остальным, но мы получим экономические проблемы, во-первых, а во-вторых, мы получаем очень наглядный урок пренебрежения, во-первых, своими собственными словами и пренебрежения к своему собственному правительству. Людям очень нравится, что мы победили, это понятно, но ведь мы слушаем, что говорят наши первые лица, и понимаем, что они довольно скучно и примитивно лгут.
Кто это понимает?
Ну, смотрите, значит, нам говорят о том, что идет информационная война. Правда? Идет. Мы в ней проигрываем, что тоже факт. Смотрим CNN. На CNN... при всей ее предвзятости или там необъективности, разрешают и полностью показывают без купюр выступления ключевых игроков с российской стороны. Выступает Сергей Иванов, вице-премьер. Его полностью показывают без всяких комментариев, просто то, что он говорит. Что он говорит? Он говорит про 2000 убитых в Цинвале. Что есть ложь, потому что, ну, сейчас...
То есть их нету.
Их физически, этих тел нету. Значит, он давит на эмоции... У нас эти эмоции работают на нашей стороне, потому что мы не имеем другой информации. Там они не работают.
Так вот в том-то и фокус, что самодостаточность замкнули как в вакуумной упаковке
России. Ну, да, это Северная Корея.
Но Россия в вакуумной упаковке. Их интересует контроль ситуации начальников. Прежде всего в России.
Целиком. Надо тогда полностью обрубать информационные каналы.
Ну, когда вы говорите про CNN, кому это мешает CNN? То есть кому это... из начальников? CNN смотрите вы, ну я иногда.
Ну, это просачивается в интернет.
100 тысяч человек на территории 100 миллионов.
Значит, давайте мы тогда скажем. Вот есть внутренняя, как бы политика для внутреннего пользования, политика для внешнего. В советскую эпоху была точная граница. Да, значит, нет, была граница между внешним как бы миром, да, и у нас свой мир. Как, мы как жили, как в Северной Корее, слушать импортное радио было запрещено. Сейчас это не так. Сейчас люди просто волей или неволей ищут разные точки зрения и находят. Значит, я продолжу примеры. Значит, соврал Иванов. Ну, куда деться, соврал.
Так. Дают высказ... Первый раз он соврал?
Ну, не первый, конечно.
Но он же вице-премьер. Он тысячу раз врал.
Работа такая.
Секунду, он тысячу раз врал, с ним ничего не происходит.
Ну, не знаю, мне кажется, у некоторых людей появляются отношения специфические к нашим начальникам. Когда министр иностранных дел тоже имеет право выступить в эфире, высказывается и говорит, что российских войск в поте нет, не будет и не было, а они там и взрывают эти самые грузинские суда, значит, понятно, что тоже, ну... Не сказал правды, скажем так, ну, вежливо.
Дмитрий,
и значит, все остальное точно
значит,
так
тут
же.
Вопрос, нет, вопрос же не в том, что тут диспут между, наш диспут с вами не про то, врут они или нет, они врут, это ясно. А вопрос в том, до какой степени, до какой степени безнаказанность.
А кто же знает, где граница вот эта, ну, какой-то наступает момент, когда ты начинаешь смеяться над этой властью. А мне это обидно, потому что я, на самом деле, я был сторонником Путина до определенного момента, я считал, что он...
Когда
гораздо...
это у вас закончилось?
В 2003-2004 году. Мне
казалось, долго вы страдали?
Ну да, ну, я почему так рассуждаю, что эволюция-то идет, потому что это мой опыт был такой. Я думал, что Путин лучше, чем Лужков с Примаковым. Я думал, что точно лучше, чем Березовский. И это было лучше.
В общем, да. У нас такая точка отсчета.
Ну, потом я начал ощущать, что вот какие-то в мозгах и у него, и у страны какие-то искрит что-то, вот как было в советскую эпоху. И сейчас все больше и все чаще. И врут все откровеннее и все неинтересней. И шаги-то все те же самые, вот, которые знакомы. И в тупик мы идем, в тот самый, в который шел Советский Союз. Между 68-м годом и 88-м всего 20 лет. Между 79-м, когда Афганистан, на самом деле, я думаю, что это здесь более уместно параллель с Афганистаном, чем с Чехией, всего 10 лет. Вот сейчас, поскольку информационное поле-то гораздо прозрачнее, все это пройдет быстрее.
Дмитрий Орешкин, политолог на волнах Радио Свободы. Мы продолжим разговор после короткого выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В ингушском городе Карабулак обстрелян милицейский пост. Ранены трое военнослужащих внутренних войск МВД России. Ночью в Ингушетии были обстреляны дома следователя прокуратуры, а также члена Совета Федерации России. По информации МВД Грузии, на востоке страны подорван железнодорожный состав с топливными цистернами. Жертв нет, но движение поездов было прервано. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг посещает Южную Осетию. «То, что здесь произошло, это нарушение человеческих прав», — заявил Хаммерберг журналистам в Цхинвале. В Москве на Красной площади прошла гражданская акция под названием «День свободы». Выступление было приурочено к 40-й годовщине акции протеста на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году. На Украине сегодня отмечают 17-ю годовщину провозглашения независимости республики. На парад в Киеве были выведены не только подразделения всех родов войск, но и военная техника. По меньшей мере 13 человек погибли и десятки были ранены сегодня в результате взрывов и нападений в разных районах Ирака. Президент Афганистана Хамид Карзай уволил двух высокопоставленных афганских военных, причастных к операции, в ходе которой погибли мирные жители. 29-е летние Олимпийские игры в Пекине официально объявлены закрытыми. Послушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Все свободны. Прямой эфир на Радио Свобода. Мой гость сегодня политолог Дмитрий Орешкин. Но сначала звонок. У нас Сергей из Москвы прозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Здрасте. Я хочу сказать, что если говорить о какой-то победе, то можно сказать только то, что если достигнут цель. Если цель, как говорит Юрий Латынина, было исключительно, или там, в общем, продемонстрировать, кто в России хозяин, будет ли медведь, то можно говорить о победе. Если же говорить так, то, в общем-то, войны как таковой не было. Столкновения с грузинскими войсками всерьез не было.
Ну, мысль понятная. Я не думаю, что целью этой войны было, ну, если так коротко комментировать, показать, кто в доме хозяин. Это сопутствующая цель. Конечно, были там реальные геополитические цели, о которых мы говорили с Дмитрием Орешкиным. Но, конечно, в подоплеке истории многожильный провод, да, и в подоплеке каждого такого конфликта есть куча и, так сказать, более мелких интересов, в том числе номенклатурных интересов, безусловно. До какой степени, как вам кажется, вот этот внутренний интерес разборок между элитами, на которых мы закончили, значит, первый отрезок эфира, до какой степени это влияло?
Мне-то как раз кажется, что не было целью показывать, кто в доме хозяин, потому что и так элитам было понятно, что в доме хозяин Путин. Вот. Мне кажется, что целью было, во-первых, не допустить вступления Грузии в НАТО, и, во-вторых, но об этом, собственно, прямо и сказано было, и крайне неудачно, смещение Саакашвили, которое сильно раздражал наши властные круги. Обе эти цели не достигнуты. НАТО теперь Грузию примет, мне кажется, быстро и бесповоротно, да и заодно и Украину тоже. Саакашвили получил массовую поддержку населения, что
включая
можно
было оппозицию.
Включая оппозицию, да. Хотя на самом-то деле до этого к нему была масса претензий. Но это понятно, нация сплачивается. Как вот мы говорили о том, что наши довольны победой, так и грузины, недовольные поражением, тоже сплотились вокруг своего лидера. И, может быть, вот эти цели-то и были. Сплачивание нации вокруг у нас, вокруг вертикали власти, неважно, путинской или медведевской, упрощение ситуации, это возвращение к черно-белому восприятию действительности. Вот мы и вот они, враги, наймиты Америки, там, ну, бог знает кто еще. То есть это и есть деградация, возвращение к такой, к советской простой модели жизни.
Перед как раз перед тем, как мы ушли на выпуск новостей, вы говорили об этом лаге в 20 лет, да?
Да.
Не ГУ-лаге, а просто лаге, да?
Временном лаге,
да. Лаге в 20 лет, который прошел в случае с Советским Союзом, значит, 20 лет с Праги, 10 лет с Афгана, так примерно, да? До такого полного тупика и развала. Но там это было связано с полной деградации еще экономики. В нашем случае, там эти нефтяная халява, в общем, это позволяет этот убогий статус-кво поддерживать десятилетия, я думаю, да? Если ничего не случится с ценами на нефть.
Ну, во-первых, бог знает, что может случиться с ценами на нефть, а во-вторых, ну, современные модели экономические показывают, что даже при их стабильности ресурсы экономики оказываются недостаточными при такой неэффективности. То есть для того, чтобы мы себя хорошо чувствовали, цены должны расти все время.
Ничего себе, куда же это?
Ну вот, как только они кончают расти, так у нас начинаются проблемы. Я попробую это объяснить. И, кстати говоря, возвращаясь к вашему вопросу о внутриэлитных трениях. Есть простые ребята, военные, связанные с военно-промышленным комплексом, им как раз нравится вот эта советская система ценностей, когда вот есть враг, и мы любой ценой его должны победить. И это многим импонирует.
А молоко с колбасой потом?
Ну, им молоко с колбасой попадается, потому что они как раз решают главную задачу державную. Они защищают родину от врага.
Нет, главных задач как раз молоко с колбасой в широком смысле, потому что они получают заказы.
Я бы не стал упрощать, они действительно верят. Ну, у них есть проблема. Они путают свою шерсть с государственной системой.
Да-да-да, по Сахову, да?
Да, поэтому, значит, они совершенно искренне выступают за государственные интересы, но полагают, что они в первой очереди в бюджетной кормушке, соответственно, чем больше...
Для защиты государственных интересов.
Ну да, тем им лучше живется. Да. Так что вот это вот нежелание или неумение отделить свою шерсть от государственной, оно силовикам очень присуще, это их свойство такое. Но есть ведь еще и другие элиты, которые действительно понимают, как устроена экономика. Ну, например, там, у нас... Чем Афганистан ближе, чем чешские события, с моей точки зрения? Потому что чешские события были... мы того не знали, но де-факто они оказались в начале восходящего тренда цен на нефть. И вот эти самые цены с 68-го года и далее, в 70-е годы, быстро росли. У нас появилась сибирская нефть. И за счет нефти мы это десятилетие благополучно продержались. А Афганистан начался тогда, когда российские, советские элиты в ту пору были полны вот этой самой нефтяной мощи, у них в голову довольно круто нефть ударила, и они думали, что вот они на вершине
царь горы, да,
схватили бога за бороду, двинулись в Афганистан, и тут-то как раз начались вот эти самые нисходящие тренды в нефтяные. И 80-е годы, собственно говоря, после этой Московской Олимпиады, все было хуже, хуже, хуже и хуже. Сейчас, к сожалению, события совпали точно так же. Идет тренд нисходящий на глобальных рынках, экономика глобальная опускается, и тут мы очень, кстати, значит, влезаем в Грузию. Соответственно, наши рынки грохаются на 20, на 30%, некоторые акции на 40%, и здесь одно на другое наваливается, и Мечел, и, значит, грузинские события. Что в результате имеем? Пенсионный фонд держит деньги в ОФЗ, облигации федерального займа. Федерация... Займ дешевеет. Значит, если пенсионный фонд продает эти самые бумаги с тем, чтобы выплатить пенсионерам деньги, он фиксирует убытки. Соответственно, он старается не продавать сейчас эти самые займы для того, чтобы не фиксировать убытки, а взять денежки из бюджета. Значит, начинается опять вот эта самая советская намаха.
Пирамида, в общем.
Пирамида, да. Значит, мы берем деньги из бюджета, а бюджет еще должен больше дать военным сейчас, и тот самый трехлетний бюджет, которым мы так гордились, он уже ползет по швам, потому что на ходу его в авральном режиме пересматривают.
Да, значит, но есть ящичек, как в том анекдоте, возьми с полки. Так возьмут с полки
стабилизационный фонд. И уже взяли.
Ну, возьмут
уже
с полки. Взяли.
Ну, так, значит, впервые за несколько лет вот этот, несколько этих фондов, которые раньше назывались стабилизационным, начали худеть.
Мы возвращаемся к той же теме. Это был бы значительный удар по сегодняшней номенклатуре, которая принимает решение, если бы обществу об этом, если бы вот вы сидели в программе «Время» и об этом рассказывали.
Да, естественно, об этом не рассказывали.
Там, ясен, да? Когда или вы об этом не рассказываете, и наказание за это уходит в будущее, да? То есть мы когда-то ахнемся, но пока есть возможность, а сегодняшняя элита существует сегодня.
Ну вот год-два. Вот характерное время процесса очень небольшое.
Будем посмотреть. У нас звонок из Вологодской области. Василий, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер, Дмитрий. Вот я вас очень внимательно слушал. Андрей Илларионов утверждает, что если произойдет падение цен на нефть, то это не приведет, как привело к разрушению Советского Союза, падению системы. То есть только ли, скажем, падение, вот экономический спад приведет к окончанию режима Путина? Или какие-то действуют другие механизмы? Вот, в частности, например, в 60-х годах Амальрик написал книгу про существует ли Советский Союз до 84-го года. Он ошибся, как известно, на один год. Вот какие-то конкретно прогнозы. То есть вы можете дать
вопрос, ясно. Спасибо. Спасибо, Василий.
Спасибо, действительно очень интересный вопрос. Если бы я знал на него ответ, я бы, наверное, был Нобелевским лауреатом. Но я вот о чем думаю. В элитах есть неоднородность. Значит, смотрите, все эти наши воины замечательные, они же ведь одновременные бизнесмены. Ну, скажем, там генерал Якунин – это РЖД, там, а полковник Сечин – это Роснефть. А, скажем, Иванов – это Аэрофлот и так далее. И все они, как корпоративные личности, очень болезненно переживают то, что капитализация их компаний падает на миллиарды долларов. Значит, с одной стороны, они, как державные люди, очень довольны тем, что надрали хвост Саакашвили, значит, победили. А с другой стороны, они видят, что и Роснефть упала. Кстати говоря, Роснефть – это народное IPO, да, значит, 200 тысяч человек купили ее акции и сейчас сидят на бабах, потому что 2 года прошло, а уровень тот же самый.
200 тысяч человек не могут снять этого менеджера, да?
Если 200 тысяч человек включают в себя 100 человек, у которых есть серьезные ключи воздействия на ситуацию, то эти люди начинают попискивать. Вы знаете, вот они попискивают, на самом деле.
Мы так рассуждали, я так, по крайней мере, рассуждал по неопытности в истории с Ходорковским. Я думал, ну хорошо, вот эти все люди, да, которые в приемную к себе Путина бы не пустили несколько лет назад, вот стоят сейчас в поклоне. Они что, не понимают, что там они следующие, что меняются правила игры? Все прекрасно, все понимают, не, лучше меня, они не хуже, да, лучше. Но, тем не менее, эти люди, у которых ключи, они эти ключи держат зашитыми в карманах.
До определенного момента. На самом деле, как сказал Чубайс, инвесторы бывают двух видов. У одних очень короткая память, а у других вообще нет памяти.
Замечательно.
Значит, то же самое у бизнесменов. Вот они испытывают нехорошую радость, когда Гусинского поперли. Ну, надоел там Гусинский. Да, да. Еще большую радость они испытывают, когда Березовского поперли. Потом и Ходорковского тоже. И они, им все время кажется, что вот на этом остановится процесс, что вот меня-то не тронут. Сейчас уже, значит, у нас с Мечелом проблема. И далее будет. Вот они сейчас, когда вот собираются в неформальной обстановке, у них в глазах такая животная печаль, потому что они понимают, что процесс пошел. И кто будет следующим, вопрос интересный, но в конце концов вторичный, потому что кто-то будет обязательно.
Простите за физиологическую шутку, как римляне говорили, всякое животное после соития печально.
Ну, может быть.
Да, но в данном случае соитие сделали с ними, поэтому их печаль совсем другого рода.
Ну, может быть, да, и так. В общем, они печальны, потому что они понимают, что с ними сделали. И, в общем-то, на самом деле в элитах формируется некоторое неудовлетворенное ожидание, скажем так, мягко. Вот народное население в восторге, народное население аплодирует, оно довольно, ему по телевизору рассказывают, как мы победили. Народное население проще устроено, чем элитные группы. А вот эти начальники, губернаторы, крупные бизнесмены, они слов не говорят, но они смотрят друг на друга долгим взглядом.
И ждут команды.
И думают.
Откуда бы команда поступила?
Да, вот как бы вот нам так поступить, чтобы больше так сильно не бояться? Потому что им тоже надоело маршировать на мокрых штанах и действовать все по команде, выполнять команды, которые им дают.
А маршируешь в мокрых штанах, натирает очень сильно.
Ну да, видимо, да. Это тоже раздражает и пахнет плохо. И
нет, вот... это-то как раз не раздражает, а вот натирает.
Ну и вот есть некоторые признаки. Вот смотрите, там... Медведев ведь произносил эти слова про то, что хорош кошмарить. Значит, да. Он же провозгласил слова о том, что надо кончать эту войну, потому что, ну, не в моготу смотреть, как деньги падают, как наш фондовый рынок проваливается.
Но он еще говорил про борьбу с коррупцией, про судейскую реформу.
Да, конечно.
Он много еще говорил.
И вот самый-то печальный результат всех этих самых экзерсисов в том, что мы видим, что президент обещал вывести войска 22 числа. Ему сказали... Ну, не сказали, а...
Погодите.
Да, ну, это не получается, ну, подожди, пожалуйста, ну, видишь же, что не до тебя немного.
А он не понимает, помимо всего прочего, я не говорю сейчас об интересах России, я говорю о номенклатурных интересах.
Понимает,
он
конечно.
Не понимает, что его просто прилюдно опускают?
Понимает, конечно, понимает. В этом-то и печальная сторона, потому что, на самом деле, мы имеем дело с элементарным утратой легитимными органами власти контроля над ситуацией. Вот сейчас у кого оружие, тот и прав. И военные считают, что не надо выводить войска, потому что это будет воспринято в их среде, ну, как поражение. Они там кровь проливали, значит, они территорию захватили, что ж теперь уйти? Для них это как-то немыслимо. Вот они в другой системе
воспитаны. Для генеральского, да.
Вот. И для полковничьего мышления. Им это болезненно, трудно, психологически их можно понять, по-людски. Но в этом случае они опускают президента прилюдно и на международном уровне.
Вот письмо от Бориса из города Мяс, я ошибаюсь, возможно, пишет он, но, по-моему, демократия — это отсутствие элиты.
Мне нет, кажется, ну не что так, вы. Нет, ну что, демократия — это все эти разговоры про народовластие, это из Древней Греции. На самом деле демократия...
Где тоже была элита.
Конечно. Демократия — это всего-навсего, как я, вот, может, я раньше тоже заблуждался, сейчас я понимаю, что это просто механизм смены властвующих элит. И народ здесь раз в 4 года высказывается, вот довела его эта конкретная элита или не довела, он готов ее еще потерпеть. Вот,
покормить,
да. Значит, проблема наша заключается в том, что элита так понравилась властвовать, что она предпочла из выборов сделать нечто такое вот неудобно произносимое, потому что себя оставить хочется в верховных креслах. Вот в чем разница этих самых проклятых демократов, которые были в стране, начальствовали в 90-е годы, и их последователей? Демократы проиграли? и ушли, выборы. То есть они, значит, подчинились решению народа. А вот те, кто сейчас во власти, они скорее предпочтут остаться во власти, ради этого пожертвовать выборами. То есть они уже пожертвовали. И на самом деле теперь следующим шагом, после того, как произошла маленькая победоносная война, и если начнется реальное ухудшение жизни людей, а оно может начаться, и скорее всего начнется, потому что уже идут разговоры про повышение пенсионного возраста, и это неизбежно на самом деле-то. Так вот, когда наступит разочарование граждан, и эти люди поймут, что даже вот такие кривые и косые выборы им не перескочить, их надо будет делать или совсем советские эти выборы, что трудно, потому что надо заручиться поддержкой элит на местах. А элиты на местах тоже, вот я уже сказал, что переглядываются друг с другом долгими взглядами. Или надо выборы отменять, или надо говорить, что у нас военное положение, или надо говорить, что кругом враги, что вот нас Америка берет за горло.
Но военное положение — это два пальца об асфальт, как говорится. Это завтра у нас что-нибудь взорвется в очередной раз.
Ну, так, да.
Да, 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 поймаем еще 15 шпионов, и будет у нас военное положение. Это техническая, техническая задача, которая решается. Вот эту задачу, в отличие от инфляции, они решают
легко. Конечно. Ну вот вам и будет Советский Союз, или даже Куба и Северная Корея. И начнется что? Люди начнут полегоньку, правдами, неправдами уезжать. Сначала убегут деньги, потом начнут убегать молодежь, которая здесь ничего не светит. И мы пойдем тем же самым путем под горку, каким шел Советский Союз, до очередного развала территории. Только и всего. Вот, к сожалению, вот я вижу такую перспективу. Может быть, я слишком пессимистичен, но я просто вижу, как мы огребли с этим грузинским кризисом огромное количество проблем. С НАТО не победили, с Саакашвили не победили, Украину сильнейшим толчком двинули в НАТО. Белоруссия, батька Лукашенко, значит, который декларировал славянские ценности, сейчас прекрасно понимает, что, во-первых, он понимает, что его экономическая программа кончилась и надо приватизироваться, но при приватизации он хочет продавать свои предприятия европейцам, а не русским.
Тот он оппозиционеров выпускает.
Конечно. Он не только оппозиционеров выпускает, он нанял известного английского имиджмейкера, там, чтобы себя на Западе приподнять. Он понимает, что российский бизнес тесно связан с политикой, с государственной, и будет проводить интересы Москвы.
Поразительная вещь. Все-таки история штука лукавая, да? Батька Лукашенко вдруг оказывается человеком более вменяемым.
Он вменяемый.
Он гораздо более вменяемый оказывается, при всем цинизме, чем наши эти самые ребята.
Так он еще и в НАТО попросится. Значит, на Кавказе расползлось оружие. Понятно, что вот эти ребята, которые там, я про российскую армию не хочу ничего плохого сказать, но там же тьма вот этих так называемых ополченцев. У них у всех оружие. Они его толкнут налево или направо, спишут на боевые потери, а потом оно всплывет в Ингушетии, в Чечне, где угодно,
кстати,
в Дагестане.
Еще одном из последствий этой войны, частным, я должен сказать, просто зафиксированные заложники грузинские, да, из грузинских сел. Старики грузинские, которые не успели уйти из сел в Южной Осетии. А, значит, 8 десятков, это данные из мемориала. Около 80 человек заложников, и осетины теперь, власти осетинские, их предлагают обменять на заключенных в грузинских тюрьмах. Очень точно это человек из мемориала, Александр Черкасов, тут нет никакой тайны, который мне об этом рассказал, напомнил мне, собственно, о том, что это ровно то, что делали чечены, да?
Украли мирных
граждан и требовали от России, да, своих авторитетов, там, сказать, сидящих в тюрьмах. Мы так сказать, устроили Чечню, мы хотели устроить Чечню Грузии, но мы ее устроим не только Грузии, мы устроим ее действительно уже, мы ее просто расширяем.
Расползается на Северный Кавказ, и там тоже. И теперь, главное, все это еще мы должны оплачивать, потому что это дорогущее удовольствие, на самом деле.
Видите, какая штука, еще раз. Мы третий раз на это мы это будем это оплачивать как миленькие, да, потому что нету механизма, которым можно вскрыть этот обман и мерзость. Валентина Зрязани, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Да? Знаете, я хотел сказать о том, что вот воюют, то там ваньки льют кровь, русские или грузинские, но ваньки. А принимают решение о войне в течение 10 минут каких-то перед отлетом в Пекин, тот же Саакашвили или наш Путин в отношении, значит, Чечни. Вот вам не кажется о том, что вот все это результат того, что вот в нашей власти вот нет конкуренции? Вот нет этой конкуренции, и все. Ну, хотя бы даже на национальном уровне. Спасибо.
Спасибо. Ну,
святая правда. Проблема-то в том, что как раз сформировался этот новый класс, я его для себя называю бюрнес, бюрократический бизнес. То есть бюрократы борются против политической конкуренции, потому что они хотят сохранить себя во власти, соответственно, уничтожают выборы. А бизнесмены борются против экономической конкуренции, потому что зачем много компаний, которые торгуют бензином, когда есть одна правильная, она может установить монопольную цену и, соответственно, на этом деле хорошо жить. Вот это, ну, можно это назвать бессовестностью, можно это назвать свинством, но это, на самом деле, мы это позволяем. Вот что самое понятное. Мы вот, не любим демократию, соответственно, не любим конкуренцию.
Да. Вы нарисовали пессимистический вариант, да, вот там несколько минут назад, пессимистический вариант вплоть до развала России, причем я хочу в очередной раз сказать, что в очередной раз может получиться, что именно те, кто громче всего кричат о сохранении, внесут наибольший вклад в развал, как это было в поздние годы советской власти, ровно.
Так оно и происходит на самом деле-то, потому что смотрите, что делается в Чечне. Вот этот батальон «Восток», который является частью российской армии ГРУ, и, ну, можно сказать, проливал кровь на грузинской войне, по сути дела, по окончании войны вместо благодарности, значит, получили...
Амнистию.
Ну, даже не амнистию они получили, наоборот, уволили же Ямадаева.
Да, но он получил амнистию. Его никто не ищет. Это поразительная вещь.
Ну, да, он был в федеральном розыске.
Человек находится в федеральном розыске за особо тяжкие преступления, да? Обнаруживается, во главе формирований. Потом выясняется, что его никто не ищет. У меня вопрос. Официально, считайте, с официальным запросом в прокуратуру. У нас можно совершать особо тяжкие преступления в стране, чтобы после этого тебя никто не искал? Или нельзя? Я прошу прямого ответа. Если можно, то скажите, я пойду убью кого-нибудь, а если нельзя, то тогда почему не в розыске Ямадаев?
Кому-то можно, а кому-то нельзя. Ответ простой.
Правильный такой, да?
Вот. Но я о чем говорю, что Кадыров усиливает свою суверенность де-факто на этой территории. Конечно. Он уже не подчиняется, он российскую армию оттуда выдавливает. Он пытается заручиться поддержкой чеченского лобби за рубежом, почему он переведет переговоры с Закаевым и так далее. То есть он в любой момент, если ему Россия прекращает платить откупное, он может просто, опираясь на исламские знамена и пользуясь поддержкой за рубежом, объявить сепаратное государство, и ничего мы с ним не сделаем, потому что там наших войск нет. Но это крайний вариант, опять же. Но ситуация-то назревает именно в этом направлении. Значит, к вопросу о том, вот как эти самые ребята укрепляют нашу державу или, наоборот, ее расслабляют. Вы знаете, вот я понял, что политология — это почти то же самое, что фигурное катание. Во всяком случае, там есть обязательная программа и произвольная. Вот обязательная — это когда выходят по телевизору и говорят, что вот мы победили, американцам дали отпор там и так далее, впереди блестящие перспективы. А после этого эфир кончается, этот человек подходит к тебе и говорит: слушай, а что делать вот с деньгами? Вот акции рушатся, куда, в кэш выводить, в доллары?
Этот же самый человек.
Этот же самый человек. И тут ему нужен не пафосный разговор такой в эфире, а ему нужен объективный, трезвый анализ. Значит, что акции падают и, по-видимому, будут падать, а доллар, по-видимому, растет, потому что народишко-то он свои трудовые сбережения из рублей стал быстренько вынимать и вкладывать их в презренную американскую валюту. То есть вот как бы в обязательной программе мы вот такие растакие.
6-0?
6-0, да. А в произвольной мы...
4-8.
Этот самый отвратительный доллар поддерживаем изо всех силеночек, потому что своя рубашечка ближе к телу. Так вот, вот это вот лицемерие, оно на самом деле и в государственном строительстве проявляется точно так. Те же самые элиты ведут себя именно так же. Они нам рассказывают о том, как все хорошо и замечательно, а потом у тебя же спрашивают: а вот как думаешь, когда все это фигакнется? В декабре там или в марте? То есть они...
То есть мыло не ест человек, да?
Да, мух выплевывает.
Мух выплевывает. Ну, все-таки, вот у нас там последние примерно 2 минуты эфира. Обнадежьте чем-нибудь. Чем мы можем... Каким образом вы видите... И только реально, не в смысле мира во всем мире, а каким менее драматичным образом мы можем... Вот более драматичный вариант вы описали. Есть основания для менее драматичного варианта? Каким образом может случиться менее драматический вариант?
Если хватит у элит такой рациональной жадности, умножадности, скажем, рекламным таким термином, для того, чтобы понять, что сейчас величие государственное определяется не количеством там, танков и пушек, а тем, что называется soft power, экономика, культура. И тогда им надо как-то договариваться друг с другом. Интересы военно-промышленного лобби притормаживать и развивать то, что называется очень неправильно, но либеральное крыло экономического развития. Потому что экономика все равно идет впереди всего. Я думаю, что это маловероятно вот сейчас. Именно потому, что они сами выстроили себе систему ценностей, где они должны вот побеждать. Они должны все время вставать с колен. И они будут вставать, вставать, вставать. Это производственная гимнастика.
Да-да-да, чтобы вставание с колен, это одноразовое занятие. Нельзя долго вставать с колен. Это очень утомительно.
Нет,
это надо сделать один раз.
Вернитесь в исходное положение. Помните, как там было? Ну вот, и именно... Они стали заложниками вот своей этой фальшивой системы ценностей. Ну, чего нам вставать с колен? Мы и так достаточно великая страна на самом деле. Грузия независимая страна, как и Болгария. Ну, является Болгария членом НАТО. Ну, может быть, это обидно, но живет, ничего горя не знает. Почему Грузия не может быть этим членом НАТО? Это, опять же, в общем, искусственно созданная, накачанная система ценностей.
Ну, ладно, будем, что называется, ждать... сбычи мечт и какого-то не самого драматического прогноза. В студии «Радио Свобода» в прямом эфире был политолог Дмитрий Орешкин. Спасибо, Дмитрий. А теперь слушайте, что будет дальше в нашей программе. Не в нашей программе, на «Радио Свобода». В 19 часов программа «Общественное мнение». Путч ГКЧП глазами россиян 17 лет спустя в программе «В час дня». На чьей стороне были симпатии граждан в августе 91 года? Уверены ли они, что страна пошла с тех пор в правильном направлении? Почему это событие все больше вытесняется из общественной памяти? На этот вопрос будет отвечать в гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая. Повтор программы в 7 вечера, в 2 ночи, ведущая Вероника Баде.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принимаю освобождение как знак справедливости.
Я решил последовать их совету и объявить об отставке.
Мы хотим просто, чтобы нас уважали.
Большое число людей называют ровно ту цифру, которую они слышали.
Грузию не сломить, что бы вы ни делали.
Тимошенко Грузия. Обвиняется в системной работе в интересах российской стороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободная информация.